В ужасах войны кровавой я опасности искал, я горел бессмертной славой, разрушением дышал и в безумстве упоенный. Ой, чем конкретно я был тогда до безумства упоенный, наверное, и не помню, но голова буквально раскалывалась. С болью в висках и печальными мыслями 21 числа около полуночи прибыли мы на Смоленскую дорогу. Переночевали столь же скрытно, без огней, а на рассвете двинулись на Ловитву. Представьте же себе наш ужас, когда в пути стали попадаться нам разрозненные части французских мародеров числом от 500 и более. Нам даже некуда было бежать. Солдаты неприятеля, плача, падали на колени, целовали копыта лошадей наших, насильственно умоляя взять их в плен. И на отказ сразу хватались за оружие, грозя перебить тут всех, ежели храбрые русские казаки не соизволят увести их из заснеженной просеки в благословенный Юхнов. Дескать, там, по слухам, и тепло, и харч бесплатный, и население практически как в Бургундии или в Булоне. Французы галантно кланялись и не отступали.
«Да уж, сдаются они. Много вас таких по России раком ходит!» — грозно рявкнул я, прекрасно понимая, что никакого иного разрешения нет и не будет. Надо брать.
С трудом продвигаясь сквозь фуры, телеги, кареты, палубы, конных и пеших солдат, офицеров, денщиков и всякий сопутствующий сброд, мы плакали горючими слезами, но честно брали всех в плен. Да будь моя партия втрое сильнее, будь у каждого казака по 10 рук, и тогда невозможно было бы удовлетворить всех жаждущих. Посему, отгоняя в сторону живую силу противника, приказал я палить головней по всей дороге. Скифы мои только этого и ждали, поджигая все подряд, устроив из обоза вражеских огненный мост в самую преисподнюю. Бесчинство наше было прервано неожиданным появлением императорской гвардии и самой французской кавалерии. В тот день я вновь увидел великого врага своего воочию. Наполеон Бонапарт в серой шинели и знаменитой треуголке восседал на маленькой арабской кобылке под незыблемой охраной своих верных ворчунов. Я знал, что бой не по силам, но страстно хотелось эдак погорцевать в него на виду и первым из офицеров наших поблагодарить злодея за визит в земли российские. Хорошенько поблагодарить, так, чтобы понял, по-французски, но матом. Не сомневайтесь, слова я знал, у полковника Гетальца нахватался. Явно доораться мне не удалось, и по сей день не уверен, слышал ли он меня. Свидание было кратковременным, приходилось уступить место громадам войска, двигавшегося мимо меня. Однако же мы с товарищами вплоть до самого вечера конвоировали императора французов и протектора Рейнского союза с присутствующей почестью. Это-то он точно видел, потому как оборачивался надменно и нервно. Ночью был сон. Опять приходил прапрапрапрадедушка. Был весел, ругался мало, рассказал о неком заговоре против моего имени. Всю беседу передаю вкратце, ибо сновидения понятия расплывчатые, зыбкие, аналитическому уму не поддающиеся. А уж уму гусара...
«Слушай, я горжусь тобой, мой прапрапрапраправдук».
«Стараюсь по мере сил быть полезным отечеству», —
стыдливо опустив очи долу, признался я. Мы вновь сидели в его золотой юрте. На лице моем было написано весьма почтительное внимание, хотя в голову упорно лезли самые неподходящие мысли. Но вроде того, как же оригинально должны были скрещиваться мои активные предки, чтобы из этого узкоглазого, плосколицего и кривоногого монгола образовался такой стройный, кудрявый, курносый и невероятно обаятельный поэт-партизан.
«Ты что, опять отвратил свои уши, о сын греха!» — гневно рявкнул старик. «Врагов пленять мало! К где пожары, где разрушения, разоренные города, горы отрубленных голов, обесчещенные женщины, толпы рабов и караван добыч? Где все это? Слушай, говори, негодник.
Я не брал. Похоже, на лице моем отразились смятение и ужас. Великий Чингисхан вновь сдвинул орлиные брови, но вдруг схватился за сердце и, прерывисто дыша, откинулся на подушке.
«Ой, напугал тебя, да? Ух, прости больного старика. Я вспоминаю дни моей бурной молодости, но не всегда помню, какую цену заплатил за пепел своих следов. Внемли же, усатый потомок мой громче всего взывает к отмщению кровь невинных. Их души вечно стоят у меня перед глазами. Прощай».
А полезный совет какие ни на есть, а?
«Никаких нет», — отрезал кающийся сотрясатель вселенной. «Заговор плетут враги твои против имени твоего».
«А поподробней?»
«Позже. Передам с кем-нибудь, как разузнаю. Иди, славь меня».
«Ой, делать мне больше нечего», — раздраженно подумал я и проснулся. Заскоки у предка, сами видите, один другого краше. Вернусь в Петербург, обязательно покажусь хорошему доктору. Надо как-то избавляться от этих напористых сновидений.
«Эй, бедряга, подать командиру чашу кофе и огуречного рассолу! Что-то крепко мы отметили вчера наполеоновские проводы».
Вахмистр икнул, поправил кивер с затылка на нос и молча ушел в неизведанное по зигзагообразному направлению, потому как кофе я так и не дождался. И то верно, в ближайших селах ни одной приличной кофейни, кроме бурого самогона, и выпить-то нечего. Печально-с.
«Опять Чингисхан приснился», — с пониманием откинулся толстяк Макаров, оседая на бурку рядом. «Ого!» — сумрачно буркнул я.
«Врачу показаться надо бы».
«Надо. После войны. Вот перебьем французов, посадим Наполеона в Петропавловскую крепость, тогда и...»
«Тогда поздно будет», — сострадательно улыбнулся он. «Кабы же сейчас не опоздали».
«А хочешь новый стих прочту?»
«Не, не надо».
«Да он короткий, чуть не обиделся я. И в тему как раз про императора Бонапарта. Сей корсиканец целый век грешит кровавыми делами, ест по 100 000 человек и королями». «Ну, как?»
«Хорошо. А вот и королями. Это что значит?»
«Как значит, что значит? Какой ты недогадливый, право. Это ж всякому понятно. И королями».
«Да чего делает-то?»
«Боже, ну что-то может быть непонятного. Хорош ты человек, поручик, агнец между своими, тигр на поле битвы, но в поэзии, ну, дуб дубом, никакого литературного чутья! И не трать более души на приобщение товарищей своих к изящной словесности, я встал, поднимая партию к новому походу». Учитывая, какие толпы неприятеля слонялись вокруг, наиглавнейшей задачей было никого не встретить. По этому направлению сошлись на Славково, вдоль речки Осмы. И черт же дернул именно в этих местах вновь столкнуться со старой гвардией. Внезапное появление наше из мест скрытного расположения вызвало большую сумятицу. Нам даже сделали честь, стреляя по нам из орудий. Говорили, Наполеона трясло от гнева при одном слове «партизан», а мой лубочный портрет висел у него в карете, весь истыканный дротиками. Однако гнаться за нами не стали, что дало нам полную возможность сделать вид, будто бы мы здесь не случайно, и отступить с достоинством.